Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йолдас Крепостина. Сегодня наши корреспонденты расскажут о победах наших республик в конкурсе «Вкусы России», о перспективах цифровизации и о развитии туризма. Прозвучат новости театральной жизни, также заглянем на одну из телестудий региона. Открывает эфир «Зимние песни» на удмуртском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
С рабочим визитом в Бишкеке, Кыргызская республика, побывал на этой неделе президент Татарстана Рустам Миниханов. Он побывал на предприятиях «Автомаш Радиатор», в Центре развития образования Казанского Приволжского федерального университета в Кыргызской республике. Прошли встречи с заместителем председателя кабинета министров и рядом министров правительства Кыргызской республики. Рустам Миниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан-Кыргызстан» и традиционно встретился с представителями татарских общественных организаций. В Москве наградили руководителей регионов, лидеров по реализации национального проекта «Безопасной качественной дороги». В этом году было принято решение вручить награды 11 регионам, в их числе Татарстан. Рустам Миниханов по видеосвязи принял участие в церемонии объявления финалистов и победителей национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, данный проект позволяет значительно увеличить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создать условия для дальнейшего развития данного сегмента. Конкурс проводился во второй раз. В этом году было представлено более 700 брендов из 84 регионов. На специально созданном сайте голосовали более 1 000 000 человек. От Татарстана было подано 17 заявок. В номинации «Нас выбирают» победил казанский «Чак-Чак». Рустам Миниханов поблагодарил Министерство сельского хозяйства России за организацию конкурса.
Искренне благодарна Министерству сельского хозяйства Российской Федерации за такой конкурс. Ведь по большому счету многие национальные продукты очень интересны, но без вот такой площадки их никто бы не знал. Это и продвижение, это и история. Вот Чак-Чак, ему более 1000 лет. И, конечно, это самый главный продукт для наших гостей. Любые мероприятия мы проводим Чак-Чаком. Но в Татарстане еще много других продуктов. Поэтому словами благодарности, что вы высоко оценили, мы приглашаем в Татарстан, чтобы мы вас угостили всеми продуктами, которые производятся у нас в республике.
Дмитрий Патрушев, в свою очередь, высоко оценил экспортный потенциал продукции Чак-Чак.
Спасибо большое, Рустам Нургалиевич. Я знаю, как вы относитесь вообще к татарской кухне. Вы всегда предлагаете это блюдо попробовать. Я на самом деле очень рад тому, что на сегодняшний день в рамках этого конкурса мы имеем возможность представить на всю страну этот замечательный чак-чак. Спасибо вам большое за участие и очень надеюсь, что, конечно же, продукт будет известен не только у нас в стране, но и по всему миру. Экспортный потенциал, я вас уверяю, у него тоже громадный. Спасибо, Рустам Нургалиевич.
Государственный архив Татарстана начал перевозить фонды своих казанских филиалов в новые специально построенные здания в поселке Столбище. Сейчас архив насчитывает более 5 миллионов единиц хранения. За месяц предстоит перевести более 300 тысяч коробок с документами, говорит председатель Госкомитета Республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.
В новом здании также будет еще много новых возможностей. Здесь будет центр первичной обработки документов, здесь будет генеалогический центр, здесь будет располагаться центр оцифровки документов. Наконец-то у нас есть пункт питания, который для архивистов тоже был очень немаловажен. Редакция «Эхо веков». Большое пространство для организации выставок, есть читальный зал, есть место для проведения школы юного архивиста, которую мы проводим несколько раз в год.
Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Она объединяет более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран и представляет интересы более 70% населения планеты. Представитель России впервые возглавил эту международную организацию.
Пороер пагалым елташылак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариел вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Йошкар-Оле завершено строительство нового автовокзала. Здание площадью около 860 квадратных метров располагает просторным залом ожидания. Будущие пассажиры смогут воспользоваться комнатой матери и ребенка, медицинским пунктом. На территории оборудовано 10 перронов с павильонами для стоянки междугородних и пригородных автобусов на 40 транспортных средств. Рядом парковка для личного транспорта. Начало работы автовокзала запланировано на январь 2022 года. Вопрос ввода в эксплуатацию нового автовокзала в Йошкар-Оле в ходе диалога обсудили глава Мариэл Александр Евстифеев с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным. Встреча прошла перед церемонией открытия 15-го международного форума «Транспортная неделя». Руководитель Ространснадзора отметил, что с введением нового автовокзала в эксплуатацию в республике повысится качество и безопасность пассажирских перевозок. Говоря о развитии транспортных схем, глава Мариэл также уточнил, что продолжается работа по модернизации аэропорта. Завершается проектирование строительства его терминала. Что касается ремонта дорог, в этом году республика досрочно завершила все дорожные работы. В Мариэл разработали автоматизированный комплекс «Антиковид-19». Он будет в автоматическом режиме фиксировать данные о фактах нарушений ограничительных мер. Неравнодушные граждане могут написать о выявленных нарушениях антиковидных мер в чат-ботах, Телеграм и ВКонтакте. Жалобы автоматически обрабатываются и направляются в районные и городские органы. Автоматизированный комплекс разработал Департамент информатизации и связи Республики при поддержке регионального правительства. В Министерстве сельского хозяйства России наградили победителей второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Эксперты и участники народного голосования выбрали из сотен конкурсантов 24 лучших в 8 номинациях. Среди победителей – уральская шишка в шоколаде, ямальская оленина, кубанский борщ, казанский чак-чак, астраханская сетровая икра и другие. В номинации на всю страну в топ-10 региональных брендов России вошел и сыр «Сернурская легенда» Сернурского сырзавода. Всего в этом году на конкурс «Вкусы России» было заявлено 8 уникальных продуктов, произведенных в нашей республике. По итогам конкурса будет сформирован каталог региональных брендов, в котором каждый желающий сможет найти информацию о гастрономических достопримечательностях регионов России. Музей истории города Йошкар-Олы представил виртуальную выставку, посвященную десятилетию динамической скульптурной композиции «12 апостолов». На сайте музея можно узнать уникальные факты о создании композиции, находящейся на Патриаршей площади, и увидеть редкие фотографии из архива. Шествие апостолов Иисуса Христа не имеет аналогов во всем мире. Эта композиция любима горожанами и притягивает внимание туристов. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета Российской Федерации главу Мордовии Артема Сдунова. В мае 2021 года глава республики возглавил рабочую группу по вопросам питания школьников комиссии Госсовета по направлению образования. Госсовет готовит предложение по общим направлениям регионального и муниципального развития, важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по темам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Глава республики Артем Сдунов провел в Москве рабочую встречу с основателем общества РУТЭК Леонидом Рейманом. Обсуждались вопросы развития промышленной сферы региона, в частности, организации новых производств на базе технопарка Мордовии. Напомню, что одно из них по изготовлению телекоммуникационного оборудования открылось в ноябре. Леонид Рейман поблагодарил главу региона за плодотворное сотрудничество и отметил, что Мордовия удобна для развития производства регион. Здесь богатый кадровый потенциал. Артем Сдунов подчеркнул, что открытие подобных производств должно стать одной из частей республиканского проекта по созданию кластера радиоэлектронной промышленности. Глава республики Артем Сдунов и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в Москве провели встречу с депутатом Государственной Думы, советником мэра Москвы Владимиром Ресиным. Также он является советником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Стороны обсудили ход строительства храма в честь святых равноапостольных Мефодия Кирилла и создание на его основе подворья Мордовской митрополии. Работа планируется завершить до конца года. Вопросы социально-экономического развития были в центре обсуждения на заседании правительства Мордовии. Среди актуальных тем – готовность дорожных организаций к зимнему содержанию автомобильных дорог. Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил главу муниципальных районов и руководитель Упордора Мордовии контролировать состояние дорог, особенно маршрута школьного транспорта. Еще один актуальный вопрос – обеспечение жителей республики проводным широкополосным доступом к интернету и улучшение покрытия сотовой связью населенных пунктов Мордовии. Владимир Сидоров отметил значимость покрытия сотовой связью всей территории региона. Также премьер-министр дал поручение разработать интерактивную карту республики с отображением покрытия сотовой связи и доступом в интернет, чтобы наглядно видеть белые пятна. В Подмосковье завершил свою работу всероссийский слет актива детских и молодежных поисковых отрядов «Живем в поиске». В нем приняли участие более 400 школьников, студентов, педагогов и наставников из 43 регионов. Мордовию представляли бойцы патриотического объединения «Поиск» за несколько дней. Участники обсудили актуальные вопросы организации работы детских и молодежных поисковых отрядов, презентовали методические разработки, прошли тропу поисковика, а также приняли участие в образовательных мастерских. В Республиканском музее изобразительных искусств имени Эрзи открылась выставка, посвященная 145-летию со дня рождения мастера. В экспозиции представлены 27 скульптур из собрания Русского музея. По словам директора Мордовского музея Людмилы Нарбековой, это многолетняя история сотрудничества. За эти годы был воплощен не один проект. В Саранске состоялось совещание по продвижению программы «Пушкинская карта». Напомню, это специальная карта для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия. По словам министра культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светланы Баулиной, самыми популярными среди владельцев карт стали музыкальный театр имени Яушева и театр русской драмы. Напомню, деньги на счет пушкинских карт направляет государство. В этом году на нее зачисляется по 3000 рублей. В следующем году сумма будет увеличено. С новостями Мордовии вас ознакомил Алексей Богородицкий.
Бурасыл дона йортьяс. Тияна счоламала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Госсовете Коми обсудили госпрограмму развития физической культуры и спорта. Снижение финансирования отрасли, как было отмечено, связано с тем, что значительная часть средств пошла на реконструкцию центрального стадиона в Сыктывкаре. На следующий год выделены дополнительные 50 миллионов рублей на дооснащение этого спортивного объекта. Поэтому место проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2022 года остается в силе, заявил председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения физической культуры и спорта Андрей Климушев.
Финансирование программы снижается, и оно снижается с 2020 года, потому что если сравнивать, в 2020 году мы 3,5 миллиарда получали на спорт, в этом году уже 1,6 миллиарда, ну и в следующем году 1 миллиард. Действительно, падение есть, но оно объективно, объективно только по той причине, что мы строили наш новый спортивный объект с названием «Центральный стадион». проверку нашего стадиона депутаты Государственного совета ведут с его начала реконструкции. Дождавшись сейчас сезона ледовых боев, я думаю, что будем оценивать наш объект дальше.
Президент Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО «Коми Авиатранс». С этой проблемой к президенту в октябре обратился глава Коми. По его словам, это нужно, чтобы исключить риск закрытия аэропортового комплекса и привести его в нормативное состояние. Теперь президент дал ряд поручений, которые размещены на сайте Кремля. Ответственными за исполнение назначены министр транспорта России Виталий Савельев и глава Коми Владимир Уйба. В Коми реализован тысячный проект в рамках народного бюджета. Его осуществил фермер Александр Черков из Прилузского района. Благодаря народному бюджету он закупил оборудование для очистки ягод. В 2021 году в сфере агропромышленного комплекса и малого и среднего предпринимательства в рамках народного бюджета в республике приобретено технологическое оборудование для производства хлебобулочных, молочных изделий, закуплено портативное рентгеновское устройство для ветеринарной клиники, трудоустроено 15 граждан на постоянной основе. В Сыктывкаре прошел вечер памяти музыканта, дирижера и композитора Виктора Морозова. Он 16 лет руководил государственным ансамблем «Асия Кэа». В рамках специальной праздничной программы коллектив Коми Республиканской филармонии исполнил сочинения Виктора Морозова, фрагменты его концертных программ и спектаклей. По словам главного дирижера ансамбля Алексея Чашникова, Виктор Морозов умел найти ту изюминку, которая сегодня отличает «Асия Кэа».
Меня очень удивил состав оркестра. Ну, как обычно. Обычно, допустим, народный коллектив, народный оркестр. Там эстрадный, эстрадный, джазовый и так далее. Здесь же, на льду с инструментами народного оркестра, домры, балалайки, баяны, я вижу синтезатор, электрогитара, бас-гитара, полноценная ударная установка. Сначала этого не понял, но поработав какое-то время, я понял, насколько он опять заглянул вперед.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике остановился рост заболеваний и смертности от COVID-19. Об этом заявил глава региона Ради Хабиров. Также снижается нагрузка на коечный фонд. В свою очередь, министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что принято решение о переходе в обычный режим работы Республиканской клинической больницы имени Куватова, больницы скорой помощи, госпиталь ветеранов войн и других больниц региона. Ради Хабиров вошел в состав Президиума Госсовета России. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Также в новый состав Государственного совета вошли руководители Ямало-Ненецкого округа, Астраханской, Ленинградской, Калужской, Курганской областей, Камчатки, Северной Осетии, Алтая. Состав Президиума Госсовета глава государства меняет раз в полгода. Ради Хабиров уже входил в него в 2020 году. Президиум рассматривает повестки заседания, а также анализирует принятые решения. Ради Хабиров провел встречу с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы, представляющими Башкортостан. В этом созыве избран сильный состав от республики, и каждый из народных избранников имеет большой жизненный и профессиональный опыт, отметил глава. Каждый из депутатов будет курировать определенные национальные проекты и федеральные программы. Народные избранники должны приносить реальную пользу республике. Во время встречи с членами правительства нужно предлагать Башкирию в качестве пилотного региона для новых проектов, заявил Ради Хабиров. Каждый из депутатов должен отстаивать интересы региона. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым участвовала в международном форуме «Транспорт России» в Москве. Глава провел ряд встреч с федеральными чиновниками. Они обсудили вопросы развития железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры. Еще одна важная тема – строительство скоростной трассы М-12, которая пройдет через Башкирию. В рамках выставки в Москве наш регион представил свои ключевые проекты. Среди них – восточный выезд, который является крупнейшим в Приволжье, а также Уфимское железнодорожное кольцо, запуск которого позволит к 2030 году увеличить число перевезенных пассажиров до 6,5 миллионов в год. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дячеч буреш, кредлы важичке удмуртелькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Удмуртия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Уже 3 недели число заболевших в сутки меньше 400 человек. Количество госпитализированных в ковид-центрах республики снизилось почти на 10%. Зато хороший темп набрала вакцинация. Каждые сутки региональный оперштаб фиксирует около 5-6 тысяч новых привившихся. Это позволило властям смягчить антиковидные ограничения. С этой недели свою работу возобновили театры и концертные залы, организации, работающие в сфере доп. Образования, а также спортивные клубы и секции. В Ижевске завершился очередной этап реконструкции эспланады. Стоимость ремонта составила 53 миллиона рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносили. Одной из причин этого оказался сложный рельеф местности. На отремонтированном участке появились новые лестничные сходы, которые будут удобны и для маломобильных граждан. Проведено озеленение. Также здесь установили видеокамеры и новые светильники. Следующий год станет финальным в реконструкции эспланады. Торги на определение подрядчика уже запустили. Согласно контракту, для ремонта понадобится более 75 миллионов рублей. В Удмуртии родился первый теленок из пробирки. Процедуру пересадки эмбрионов провели специалисты Можга-Плем, сообщили в региональном Минсельхозе. Напомним, что в Удмуртии начал внедряться метод селекционно-генетической работы инвитро. Это выращивание элитных эмбрионов в лаборатории. Настоящее ноу-хау в агропромышленном комплексе. Сбор клеток ооцитов производится легким проколом яйцеклетки. При этом буренка не подвергается гормональному стимулированию. В пробирке создается естественная среда для созревания и оплодотворения. И уже на 7-й день эмбрионы готовы к пересадке будущей маме-корове. В Ижевске построят приют для бездомных животных. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Ольга Абрамова. Приют будет рассчитан на 400 собак и 50 кошек. Лишь 150 животных будут жить там постоянно. Остальных бродяг будут стерилизовать, лечить и выпускать. За год планируют пропускать 3500 животных. Кураторы проекта надеются, что части обитателей приюта успеют найти хозяев. Познакомиться с возможными будущими питомцами жители республики смогут на специальных площадках. Там за кошками и собаками можно будет понаблюдать, но на расстоянии. Проект должен быть готов к 1 марта будущего года, и тогда же назовут примерную цену строительства. Пока в бюджете Удмуртии заложено 40 миллионов рублей. Овощные чипсы из Ижевска отличились в конкурсе «Вкусы России-2021». Они вошли в топ-10 в номинации «Вкус без границ». Итоги второго национального конкурса подвели 15 ноября. Из 720 брендов в 8 номинациях выбрали 24 победителя. Участников оценивали 33 члена конкурсной комиссии и более миллиона жителей страны, которые выбрали фаворитов в номинации «Нас выбирают». Удмуртия представляла на конкурсе 15 своих продуктовых брендов. Один из них, ижевские овощные чипсы, вошел в топ-10 в номинации «Вкус без границ». В этой номинации соревновались бренды с высоким экспортным потенциалом. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями дня из Чебоксар Николай Мулянов. Основные финансовые и макроэкономические показатели развития Чувашии демонстрируют положительную динамику. Наша задача к концу года – притворить в жизнь все запланированные мероприятия, достичь заявленных индикаторов. Необходимо использовать все предусмотренные средства на реализацию направлений, обозначил глава республики Олег Николаев при обсуждении предварительных итогов социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 10 месяцев года. За январь-октябрь республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 60 миллиардов 639 миллионов рублей. Это рост к уровню аналогичного периода прошлого года на 7,1%. Соответственно, возросли и расходы. Объем работ в строительстве, ввод жилья, оборот розничной торговли уверенно превышает допандемийный уровень 2019 года. В 2022 году будут выделены средства на строительство 16 объектов здравоохранения. Всего в ближайшие 3 года планируется спроектировать и возвести 71 объект здравоохранения, на что предусмотрено 1,548 млрд. рублей. Основная часть строек и ремонтов запланирована на селе в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Агроэкспорт Чувашии составил 38,23 миллиона долларов США, что на 3,3% больше прошлогоднего годового показателя по экспорту продукции АПК. Что касается импорта, лидирующим импортером остается, понятно, Китай, а также основными импортерами остаются Белоруссия, Германия, Польша, Украина, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Чувашский национальный музей завершает работу над вышитой картой республики. День чувашской вышивки, а есть у нас такой день, она будет торжественной торжественно презентовано. Проект «Вышитые чуваши» музей реализует совместно с вышивальщицами республики и фирмой художественных промыслов по Хатэре. В прошлом году глава Чуваши Олег Николаев выступил с важными для развития народного искусства инициативами. Это о дне чувашской вышивки, о создании национальной школы чувашской вышивки, о народной акции «Сурбан» Перле. Логичным продолжением последней в 2021 году и стал проект «Вышитые чуваши». Примером же была первая вышитая карта Чувашской АССР. Она была создана в 1937 году к Всероссийской сельскохозяйственной выставке и хранится у музея чувашской вышивки. Тогда над этой картиной в течение года работали мастерицы Альгежской фабрики по Хатэре. В 2021 году вышитые чуваши создавали вышивальщицы во всех районах республики. Почти три месяца вышивальщицы трудились над своими фрагментами. Сейчас в единое полотно их соединяют мастера фирмы художественных промыслов по Хатэре. 26 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню чувашской вышивки, и состоится презентация карты. Новая услуга многофункциональных центров в бумажном виде, документ о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Во вторник, например, в первый день 16 ноября во всех офисах МФЦ Чуваши было зафиксировано 3131 обращение заявителей за получением распечатанного сертификата ковида. Волонтеры Чуваши приняли активное участие в переписи населения. В каждом муниципальном образовании был создан волонтерский корпус. Всего 278 волонтеров из 26 муниципалитетов республики. Свою работу добровольцы выполняли с учетом мер безопасности, и каждый осознавал свою ответственность и значимость участия в мероприятиях всероссийского масштаба. В Чувашском государственном театре оперы и балета сегодня опера Джузеппе Верди «Риголетто», и тем самым продолжается международный оперный фестиваль имени Максима Дормидоновича Михайлова. Сам фестиваль завершится в следующее воскресенье гала-концертом с участием звезд мировой оперной сцены. Мы же сегодня расскажем о завершившемся вчера фестивале молодежных национальных театров «Волжская сказка».
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. В столице республики Мариэл открылся первый центр грамотности. Подробности об этом в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
Подобные центры уже успешно работают в 60 библиотеках 14 регионов страны. Это часть просветительского проекта «Библиотека грамотности» фонда «Тотальный диктант». Совсем недавно к числу его участников присоединилась и наша республика. Центр грамотности открылся в одной из крупнейших библиотек региона – Национальной библиотеке имени Чвайна, говорит ее директор Ирина Щеглова.
Это зал на третьем этаже. В зале национальных литератур выделены специальные стеллажи с литературой о русском языке. В рамках проекта фонд «Тотальный диктант» нам дарит книги. В каждую библиотеку, где открывается центр грамотности, организаторы дарят комплект книг.
60 актуальных книг по русскому языку, истории русского языка, научно-популярная литература, словари, справочники, книги для школьников и студентов. Некоторые из этих изданий считаются редкими. Шикарный подарок. Плюс издания по русскому языку, принадлежащие самой библиотеке. У жителей Мариэл появилась уникальная возможность качественно и увлекательно повысить грамотность, познакомиться с лучшими книгами по лингвистике, узнать новое об истории и особенностях русского языка.
Например, книга Мария Елиферова «Панталоны, фрак, жилет» – такое интригующее название. Это строчка из Евгения Онегина. Но «Панталоны, фрак, жилет» – всех этих слов на русском нет. То есть это книга о заимствованиях в русском языке. Откуда пришли заимствования? Из каких языков? Английский, французский, немецкий. Например, есть такая книга «Русский язык в задачах и ответах», сборник задач по русскому языку. Подготовиться к Олимпиаде, просто проверить свою грамотность, просто прочитать интересные задачи по русскому языку. Мне кажется, это здорово, классно.
На открытии центра присутствовал кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру», председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
Очень сложно найти качественную, надежную, точную информацию, в том числе о русском языке, в том числе о том, как правильно говорить и писать, о том, как язык устроен, как он живет и развивается. И вот центр грамотности как раз предлагает всем посетителям надежную, проверенную литературу.
Проверенную. Сегодня на рынке представлено множество различных изданий, совершенно по-разному трактующих определенные нормы русского языка. И достоверность, подтвержденная компетентными людьми, наверное, один из главных критериев того, что эту книгу можно и нужно читать, что она поможет усовершенствовать речь, сделать ее более грамотной.
Чем бы человек ни занимался, по сути, так или иначе, мы сталкиваемся с необходимостью писать тексты, интерпретировать их, необходимостью правильно понимать, а что же нам хотят сказать или что мы хотим донести. И вот все эти книги, они нацелены на это.
Говорит еще одна гостья нашей республики, директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Ольга Рябковец.
И часто, знаете, бытует мнение о том, что язык умирает, портится, что заимствование засоряет русский язык и так далее. На самом деле русскому языку ничего не грозит, слава богу. Это стройная система, которая живет на протяжении многих-многих столетий и впитывает в себя какие-то элементы, какие-то из нее уходят. И наша идея в том, что чем лучше мы будем с этой системой знакомы, чем лучше мы будем понимать процессы и явления, которые в языке происходят, тем спокойнее мы будем к ним относиться, как говорится, без звериной серьезности, без лишней тревожности. И вот книги, подборки библиотеки грамотности как раз в этом помогают.
Также, помимо чтения книг, все желающие любители русского языка могут участвовать в мероприятиях, которые будет проводить Центр грамотности. И наработки уже есть, признается директор Национальной библиотеки имени Чвайна Ирина Щеглова.
Мы активно позиционируем Центр грамотности в социальных сетях, на нашем сайте. Мы будем давать какие-то интересные материалы про русский язык. У нас уже есть онлайн-проекты по русскому языку, которые привлекают большое количество пользователей интернета. Также мы планируем с 2019 года Национальная библиотека – это одна из площадок проведения акции «Тотальный диктант». Мы продолжим эту добрую традицию. Также нам город Москва, фонд «Тотальный диктант», организаторы центров грамотности передают методики работы с читателями. Здесь и квизы по русскому языку, здесь какие-то игры, интеллектуальные викторины, современный формат. Те мероприятия, которых у нас еще не было по русскому языку, я думаю, что они тоже привлекут внимание.
По наблюдениям Ирины Щегловой, открытие центра в Йошкар-Оле очень своевременно, потому что интерес к русскому языку в России возрастает. Например, в 2020 году в акции «Тотальный диктант» приняли участие более 250 тысяч человек.
Говорить грамотно – это модно, это нужно как для работы, так и для учебы. К тому же наш родной русский красивый язык – это звучит красиво и гордо. Поэтому центры грамотности, вот мы как раз в библиотеке действительно обладаем ресурсами, у нас есть словари, справочники, но мы делаем такую вот очередную точку роста, да, акцент именно, что у нас теперь будет центр грамотности, чтобы люди действительно приходили к нам, и это площадка не только для филологов, для учителей русского языка, это для широкого круга пользователей.
А рост точно будет, потому что скоро еще 3 таких же центра появятся в других городах и 1 в районном центре республики. И если будет такая потребность и инициатива от других районных библиотек, говорят организаторы, то этот опыт можно будет проецировать и на них.
В Татарстане, в городе высоких технологий Иннополисе, проходит Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию «РУКОД 4.0». Завершится фестиваль сегодня чемпионатом, где участники проявят свои полученные навыки и сразятся за звание лучших в разных направлениях. Об этом, о перспективах участников чемпионата, рассказала корреспонденту радио Татарстана Рузалю Шарипову директор Центра подготовки и привлечения абитуриентов университета Иннополис Екатерина Процко.
Вообще РУКОД мы проводим совместно с одним из ведущих вузов, это МФТИ, то есть Иннополис и МФТИ проводят РУКОД уже 4-й год. И основная идея, что это не просто чемпионат, это такой, знаете, фестиваль, который содержит в себе как образовательную часть, в которых мы обучаем ребят алгоритмическому программированию, там, искусственному интеллекту, и в конце всего этого фестиваля как раз-таки проходит чемпионат, такой, знаете, соревновательный эффект, где уже участвуют команды, которые показывают, кто из них круче. В этом году на фестивале у нас есть 3 направления, которые мы даем. Первое – это искусственный интеллект, а второе – алгоритмическое программирование, такое, знаете, классическое спортивное программирование, где лучшие программисты борются с другими командами, показывая, кто круче в спортивном программировании. И в этом году мы ввели направление 1С-программирование. То есть в одном из этих 3 направлений каждый участник мог поучаствовать. Что круто в том, что это, во-первых, все бесплатно для ребят. Второе, что не было действительно ограничений у нас по возрасту, любой человек мог принимать участие. И в том, что мы не зависим от региона, то есть неважно, где вы живете, в Казани, в Дальнем Востоке, для вас этот чемпионат абсолютно открыт. Что касается из этапов, то фестиваль состоит из нескольких этапов. Первый – это просто регистрация на онлайн-курсы. Это курсы бесплатные, вы выбираете любое направление, которое вам интересно из вышеперечисленного. После этих курсов вы проходите отбор на интерактивы, это онлайн-обучающие программы более углубленные. Далее проходите отбор на интерактивные занятия с ведущими тренерами и IT-специалистами из индустрии. То есть такое сначала, значит, зарегистрировались, обучились, потом прошли интенсивы онлайн и дальше работать индивидуально, ну как индивидуально, в командах, в группах с представителями IT-индустрии, там, разработчиками. Это был формат и очный, и онлайн. И завершает фестиваль как раз-таки наш чемпионат. 21 ноября он состоится. В нем схлестнутся именно уже команды участников между собой. То есть мы посмотрим, кто из ребят самый крутой именно в спортивном программировании. Так что вот будем ждать 21 числа.
А вот давайте поговорим еще и об одной отличительной черте этого фестиваля. Mm-hmm. Здесь, как я знаю, практически нет возрастных ограничений, mm-hmm. потому что даже самому взрослому участнику этого фестиваля целых 72 да. года.
Это очень круто. Все мы говорим сейчас действительно о том, что цифровизация, она прям в нас, во всех. И плюс этого чемпионата, что программы подобраны таким образом, что в них могут принимать участие как школьники, так и студенты, так и уже там взрослое население. Естественно, какая-то база там в математике быть должна, но в зависимости от вашего возраста, от уровня подготовки, вы выбираете свое направление там от базового курса там до продвинутого курса. Например, в Татарстане IT очень сильно развито, и школьники, которые занимаются программированием эти технологиями, они одни из самых сильных в России идут. Это показывается как на олимпиадах там всероссийских и так далее, и даже мировых. И, соответственно, некоторые школьники, они даже бывают сильнее, чем студенты. Они выбирают уровень, который намного сложнее, чем могут там решить банально какие-либо там студенты. Бывает также наоборот. Поэтому неважно, какого возраста, для вас это такой интересный старт. То есть, если вы никогда не занимались IT-направлением, начинать с базового уровня, в принципе, очень логично, и вы так сможете потихонечку. Понятно, что за там один месяц вы не добьетесь какого-то мега-результата, но хороший старт положить для вашего именно развития в IT, он очень важен.
А что получают вот конкурсанты mm-hmm. после участия в этом mm-hmm. фестивале?
А что здесь хотелось бы отметить? Давайте говорим про школьников. Сейчас все больше, да, растет интерес именно к IT-специальностям, и для того, чтобы поступить в IT-университет, вам, как правило, необходимо сдавать ЕГЭ по предмету информатика и ИКТ. Один из важных предметов. Данный предмет, данный ЕГЭ, оно состоит как из теоретических частей, так и, что самое важное, из части, где ребята должны программировать. К сожалению, не во всех школах вот именно само программирование, оно развито на высоком уровне, чтобы детей обеспечить, скажем так, вот этими знаниями в сфере программирования, поэтому школьники вынуждены либо там самостоятельно заниматься, либо репетиторство, либо что-то еще. В чем плюс для школьников? Вас здесь бесплатно научат, как кодить. То есть теоретические знания, которые вы можете получить в рамках фестиваля РУКОД, они вам позволят хорошо решить вот эту часть с ЕГЭ, где вам нужно программировать. Опять же, с точки зрения спортивного программирования, вас там обучат алгоритмам. Для ЕГЭ, поверьте, это очень важно. Студенческая часть здесь намного интереснее. Все вот студенты, которые занимались раньше олимпиадами или раньше в школьные годы, скажем так, программированием, будучи студентами, у них уже интерес представлять свой университет, команду университета на российском, на мировом уровне. В России очень развитое студенческое спортивное программирование. Например, в этом году команда из Нижегородского университета, она стала лучшей в мире командой по спортивному программированию. Есть такой конкурс, называется ICPC, это уже исторический конкурс, где лучшие вузы вообще мира борются, кто круче программирует. В России это очень сильно развито движение, поэтому для студентов больше интерес, скажем так, поучаствовать в таком, знаете, соревновательном эффекте, посмотреть, кто из них круче выступает, да, какой вуз именно круче представляет. И, опять же, для взрослого населения, если мы говорим, то это такой, знаете, интересный шаг, посмотреть вообще, для вас ли программирование, интересно ли оно вам, вообще понравится ли вам кодить, потому что это достаточно специфическая область, и, например, сразу там поступать в вуз на новое направление, это очень сложно, а тут вы сможете, знаете, потестить себя, посмотреть, интересно вам это или не интересно, если вдруг интересно принять решение, что вы дальше будете двигаться в этом направлении, возможно, там высшее образование получать или что-то еще, а если вам скучно, то просто, скажем так, поблагодарить, что есть такая возможность, да, попробовать бесплатно себя и отпустить и заниматься чем-то другим.
И давайте теперь оценим немного ситуацию в Татарстане, угу. как у нас развивается вообще программирование.
Угу. Я считаю, что Татарстан – это один из ведущих российских регионов именно в сфере программирования. А опять же, наши школьники особенно, да, они представляют Татарстан на международных олимпиадах по программированию, на российских олимпиадах. То есть команда школьников Татарстана, которые участвуют во Всероссийской олимпиаде по информатике, она всегда одна из самых сильных. У нас есть ребята, которые побеждали в международной олимпиаде по информатике, IOI. Мы всегда впереди многих регионов, стараемся быть лучшими. Что касается именно школьников, школьников. Студенты, что мы видим сейчас с точки зрения университета Иннополис, то мы видим повышенный спрос, скажем так, от ребят, которые хотят учиться в университете. Если, например, за прошлым году мы получили на обучение 11 тысяч заявок, 12, то в этом году мы точно уже перевалили за 13 тысяч заявок. То есть мы видим, что спрос именно на обучение в сфере IT, оно растет. Но чтобы поступить, вы должны обладать навыками программирования, поэтому ребят, которые с каждым годом все больше занимаются программированием, там, спортивным программированием, тем же самым, их все больше. И в чем еще большой плюс идет, что сейчас государство и Татарстан поддерживает активно развитие навыков именно IT-скиллов. Вот, например, в этом году мы тоже для школьников как раз-таки запустили интересный проект. Университет Иннополис проводит бесплатное обучение по программированию на Python и на Java для школьников от 14 лет. Это бесплатная возможность для ребят, опять же, будучи еще школьниками, когда у вас есть время подготовиться к ЕГЭ, прокачать свои скиллы в программировании. Это обучение у нас проходит в рамках пилотного проекта Минцифры России для учащихся из Татарстана, Белгородской, Новгородской, Пензенской областей и Республики Саха. Здесь что важно, что государство полностью оплачивает данное обучение, то есть 100%. Обучение проходит онлайн. И оно, кстати, начнется вот у нас уже 29 ноября. Если есть именно желающие из Татарстана школьники старше 14 лет, приглашаем вас к этому обучению. На сайте университета представлена информация, поэтому welcome. Опять же, к чему информация, что сейчас огромное количество ресурсов, как для школьников, так и для взрослых студентов, так и для просто взрослых людей, бесплатно учиться программированию. И мы видим, что Татарстан в любом случае один из лидеров идет именно российских регионов.
То есть говорить о том, что интерес к IT-сфере у населения можем, да?
О, да, это 100%.
И продолжая тему, хотелось бы спросить у вас как специалиста. Угу. 2022 год у нас в Татарстане объявлен годом цифровизации. И вот как вы думаете, насколько это будет актуально для самих жителей?
Вы знаете, цифровизация у нас уже идет давно, и, видимо, год назвали не случайно цифровизацией. Это более чем актуально. Все мы сейчас говорим, что IT, оно уже становится, знаете, как раньше говорили, что английский язык это является каким-то языком, который дает вам какое-то преимущество, например, да? Сейчас уже английский язык является одним из языков, которые все должны знать. То же самое мы сейчас приходим к IT. Если раньше IT это было что-то такое, знаете, отдельное направление, готовили прям программистов отдельно и так далее, то сейчас IT входит во все сферы. В сельское хозяйство. То есть у нас был, например, просто проект, связанный с сельским хозяйством. Наша девушка создала онлайн-ферму. Ну, выпускница университета Иннополис создала онлайн-ферму. IT сейчас находится в транспорте. То есть если вы приедете в Иннополис, вы увидите беспилотный Яндекс, который ездит, беспилотное такси. Вы увидите роверов-доставщиков, которые тоже ездят. Уже, знаете, там доставляют еду. То есть IT сейчас везде, и я думаю, что это хороший старт, особенно для тех, да, именно год цифровизации, кто еще не в этой сфере, попробовать именно себя и, опять же, на подобных фестивалях, как РУКОД, стартануть.
В студии была директор Центра подготовки и привлечения абитуриентов университета Иннополис Екатерина Процко. Сегодня отмечается Всемирный день телевидения. Несмотря на развитие других электронных СМИ, телевидение все так же играет огромную роль в формировании общественного мнения и воспитании подрастающего поколения. Телевидение остается одним из основных источников информации. К этой дате наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина приоткрыла дверь в манящий и загадочный мир телевидения и пообщалась с сотрудниками старейшей в республике Коми телерадиокомпании.
Сегодня в штате телерадиокомпании «Комигор» более 100 специалистов. ТВ-корреспонденты напоминают трудолюбивых пчел, которые всегда в движении. Им необходимо быстро добывать, обрабатывать и выдавать информацию. И так каждый день. Что помогает не выгорать, столько лет работая с новостями? За ответом мы обратились к корреспонденту Наталье Военушкиной.
Я считаю, что спорт – здоровый образ жизни. Я уже 10 лет захожу в бассейн, занимаюсь акваэробикой. И без спорта, мне кажется, вот вообще отключиться невозможно. Вот в бассейн это 10 лет, это вот просто на следующий день ты встаешь бодрым, это и расслабляет и мозг, тело наоборот получает очень много энергии. Йогой я стала заниматься сравнительно недавно, это мне очень помогло в жизни. Режим, очень важен, мне кажется, режим, когда ты утром встаешь, делаешь зарядку, например, это тебе добавляет энергии на весь день. И я занимаюсь почти каждый день, вот 2 дня у меня выходных от спорта.
За содержание сюжета отвечает корреспондент, но его работа невозможна без оператора. Такому опытному оператору телевидения, как Владимир Халабурский, а стаж работы Владимира уже 15 лет, могут доверить съемки для сюжета и без корреспондента. И тогда он сам решает, как будет выглядеть, например, заседание Госсовета.
И конкретно иногда бывает, говорит корреспондент, что снимать. А иногда, если я еду сам, то есть все, то, что я захочу, то я снимаю. Ну, конкретно, если, например, заседание, я снимаю заседание, просто я снимаю то, что я хочу, то, что я вижу, то я снимаю. Мы обсуждаем просто заранее все эти моменты. Вот, и я стараюсь как бы сделать, выполнить ту задачу, которую мне ставит корреспондент, я снимаю. Если конкретно прям задачи нет, то корреспондент полагается на меня. То есть то, что я сниму, то и будет.
Лицами и визитной карточкой любого телевидения являются, конечно же, ведущие. Екатерина Борщ ведет на ТВ сразу несколько разных проектов. «Вести Коми», «Вести здоровье», «Вести туризм», «Местное время суббота». Быть ведущим новостей и тематических программ – совершенно разные вещи. Но Екатерина успешно со всем справляется.
Начинала с ведущей погоды. Нравится безумно, не то слово. К счастью, у меня в трудовой деятельности есть возможность по-разному себя реализовывать. Я и телеведущая, то есть я кайфую от того, что я общаюсь со своими телезрителями через экран. Я надеюсь, что у меня получается передать свои эмоции. Я кайфую от того, что я на площадке могу встречаться с людьми, общаться, знакомлюсь с огромным количеством новых людей, новых профессий, новых характеров. Учусь общаться со всеми. С каждым ведь человеком по-разному приходится общаться. Это вот тоже каждый раз новый опыт.
Принято говорить, что профессиональный монтаж спасет самые плохие съемки. Из часа отснятого материала бывает необходимо сделать всего 5 минут, но зато таких, чтобы все было понятно, логично и красиво. Сложностями своей профессии поделился монтажер телевидения со стажем Андрей Пацаган.
Образно говоря, если ты серьезно относишься, то, наверное, навсегда сложновато становится, да? Из одного и того же видео материала можно смонтировать абсолютно разные сюжеты, где в одном материале зритель, когда посмотрит, у него сложится ощущение, что все хорошо, а можно смонтировать так, из этого же видеоматериала, что у него сложится ощущение, что вообще все плохо. В сюжете видеоряд должен быть логичным, то есть у зрителя, который смотрит этот сюжет, должно выстраиваться в голове все это вот как по лесенке. Если туда просто натыкать эти видео, знаете, некоторые говорят, вот я видео посмотрел, у меня аж голова кружится, не могу смотреть. А если сделать правильный видеоряд из того же самого видео, то человек посмотрит и все будет хорошо.
Когда-то оператор Рудольф из фильма «Москва слезам не верит» говорил: «Ничего не будет, ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение». Сегодня же порой хочется спросить, а есть ли будущее у телевидения наряду с появлением прочих электронных СМИ? Этот вопрос мы задали директору телерадиокомпании «Комигор» Юлии Чубовой.
Телевидение, на мой взгляд, будет всегда, потому что, учитывая масштаб нашей страны, большие территории, где, например, в отдаленных местах нет интернета, но зато есть телевидение, в последнее время государство очень много потратило на цифровизацию денег. Были специальные программы, мы переходили с аналогового вещания на цифровое. В целом по стране построено очень много передающих вышек, как и, впрочем, и Республики Коми. Поэтому мы можем, например, с уверенностью сказать, что 20 федеральных бесплатных каналов обязательных могут посмотреть 98% жителей республики. То есть сигнал подается так далеко, в самые отдаленные уголки республики, поэтому телевидение будет.
Добавим, что главное отличие телевидения – это прежде всего качественный контент, потому что делают его профессионалы. Это целые команды корреспондентов, звукорежиссеров, операторов, редакторов, ведущих. От души поздравляем всех телевизионщиков с Международным днем телевидения. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Продолжаем объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом». И сейчас расскажем о развитии туризма. Далее прозвучат новости театральной жизни. Башкортостан присоединился ко всероссийской программе бесплатных поездок для молодежи «Больше, чем путешествия». В рамках этого проекта ребята из разных городов страны посещают знаковые места, общаются с интересными людьми. С подробностями Анна Морозова.
Свято-Георгиевский мужской монастырь – место силы и спокойствия с уникальной историей. Здесь не только красивая архитектура в греческом стиле, но и святой источник. За водой сюда едут паломники за сотни километров.
Вода, которая дает возможность почувствовать силы природы и задуматься о высоких целях.
Монастырь стал финальным пунктом большой экскурсии по Башкирии участников всероссийского проекта «Больше, чем путешествия». Он создан для поощрения активных и талантливых ребят со всей страны. В основном это школьники и студенты, но есть среди них и молодые педагоги.
Участвовал в конкурсе «Моя страна, моя Россия» и стал победителем в этом конкурсе номинации «Педагогическая инициатива». Проект был посвящен созданию школьного телевидения. В финал вышло 99 человек, и победителем оказалось 15 человек. Но гранты от Росмолодежи получили лишь два проекта, и в том числе я.
Валерия Хафизова приехала в Башкирию из Кировской области, так же, как и вся ее команда, победившая на фестивале «Студенческая весна».
Выбрали Башкирию, и сейчас мы здесь, и ни о чем не пожалели, и очень счастливы, что смогли посмотреть на всю эту красоту. И на самом деле мы не ожидали, что мы настолько сильно погрузимся в это все. Здесь как будто своя сказка, свой мир.
В программу включены и образовательные модули. Название «Больше, чем путешествие» говорит само за себя. В Башкирии ребята не только посещают различные экскурсии и знакомятся с красотами края, но и разрабатывают план по развитию экологического туризма на Урале. Участникам проекта на выбор было предложено 6 регионов, и почти 30 туристов выбрали для путешествия Башкирию. Познакомиться с нашей республикой приехали гости из Чебоксар, Перми, Саратова, Самары, Казани, Кировской и Оренбургской областей.
Мне показалось здесь очень живописно.
Прекрасные уральские горы, невероятные леса, поля. Даже вот посмотрите за мной сейчас. Это сказочное место, куда стоит приезжать снова и снова.
Всего в рамках проекта «Больше, чем путешествие» составлено 250 маршрутов по 12 направлениям. Туристы, побывавшие в Башкирии, уверены, вернутся сюда еще не раз.
А Мордовию назвали лидером в российском этнотуризме. Высокая оценка прозвучала в рамках мероприятия федерального проекта «Музейные маршруты России». Что интересно современному туристу и что регион 13 готов показать, расскажет Ирина Колесникова.
Здравствуйте! 10 регионов, 10 визитных карточек. В список вошли Мемориальный музей военного и трудового подвига, Республиканский краеведческий музей имени Воронина, Музей изобразительных искусств имени Эрзи и Темниковский музей имени Ушакова. С этими уникальными объектами Мордовия в проекте «Музейные маршруты России». Регион 13 заметен на туристической карте так же, как и Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Только специфика разная. Это не только культурная составляющая, но и возможность заработать, говорит глава Мордовии Артем Сдунов.
У нас есть музей, допустим, валенок, музей деревянной игрушки. Когда все это выходит, в том числе на пространство интернета, в конечном счете это потом превращается в хорошие продажи, потому что многие инструменты сейчас используются в сети интернет. Это хороший экономический инструмент. Я в этом поэтому вижу очень прагматическую даже основу. Что касается того, как мы видим развитие у нас в Мордовии. Вы знаете, у нас есть наши ценности, у нас есть художники, как, наверное, в любом субъекте Российской Федерации. Но упор мы хотим сделать на какое-то объединяющее начало. Здесь вы, конечно, выступите нам хорошими советчиками, специалистами, как сделать так, чтобы туристу было интересно. Сейчас много интересных слов. Кластерное развитие, кластерный подход. Я вот вижу просто объединяющее.
Туристический региональный продукт должен стать привлекательным. Для этого создана инфраструктура, есть что продвигать и над чем работать. Отдельное направление – народные промыслы. Его поддержит Ассоциация этнографических музеев, идею создания которого обсудят в Минпромторге России в самое ближайшее время, уверяет заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Наталья Чичи.
Это как раз отличная платформа для развития креативной индустрии. Она дает простор для среднего и для малого бизнеса, и для тех людей, которые сейчас занимаются самозанятыми. И, безусловно, насыщает регион любой теми ресурсами, которые привлекают туристов. Потому что турист в последнее время стал весьма взыскателен к тому месту, где он едет. Ему даже будет не только интересно, но еще очень комфортно. Поэтому у вас прекрасная инфраструктура, есть гостиницы,
о Мордовии заговорили как о регионе с большим потенциалом в этнотуризме. В этом направлении республика сдает высокую планку, но больше стремится объединить его с другими, которые также развиты в регионе, отметила директор Музея изобразительных искусств имени Эрзи Людмила Нарбекова.
Будем работать на успех. Для того, чтобы туристический поток в Мордовии увеличивался, приложим все свои профессиональные музейные навыки, опыт.
В ходе проекта «Музейные маршруты России» будет разработан документ по продвижению музеев. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
О событиях в театральной жизни сегодня рассказывают наши корреспонденты из Чувашии и Удмуртии.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля принимал фестиваль национальных театров «Волжская сказка». Его участниками были 7 театров юного зрителя из Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Мариэл, Чувашии, Республик 5, а фестивальной афишей 7 спектаклей. Башкортостан и Татарстан представляли по 2 театра. А «Волжская сказка» — это уже традиционный фестиваль. Здесь и постановки, и мастер-классы, и творческие дискуссии. Открывался он спектаклем «Мой счастливый день» Казанского государственного театра юного зрителя имени Кариева. Это как бы путешествие для всей семьи. И, как говорится, пошло по нарастающей. Драма о героическом подвиге русского народа в годы войны «Прости меня» уфимского ТЮЗа. Далее уфимского татарского государственного театра «Нур. Страна Айгуль». Романтическая драма об извечном конфликте между общественным долгом и родственными чувствами. Спектакль этот на татарском языке по произведениям Мустая Карима. Мордовский национальный драматический театр представлял спектакль, и он был встречен продолжительными аплодисментами, спектакль «Эрзя. Летящий к свету». Это драма о великом скульпторе с непростой судьбой Степане Дмитриевиче Эрзе Нефедове. Спектакль был посвящен 145-летию со дня рождения воятеля. Марийский ТЮЗ представил спектакль «Звездный блин». Это музыкальная сказка в стихах для детей и взрослых по мотивам марийского фольклора. И «Чувашский ТЮЗ». Он представил премьеру по пьесе Александра Порта. Над спектаклем работал молодой режиссер Дмитрий Петров. Все постановки оценивал жюри под руководством председателя Виктора Шраймана, театрального режиссера, актера и педагога, критика, одного из ведущих отечественных специалистов в области театра кукол, член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». С одной стороны, говорил он, это праздник, это обмен информацией, человеческий энергообмен, когда встречаются люди, а с другой стороны, это рабочая атмосфера, мастер-классы, такие не объявлены официально.
Фестивали такие крайне нужны по нескольким причинам. Образно говоря, я представляю фестиваль как двуликого Януса, как персонажа, у которого два лица. Одно лицо карнавальное, праздничное. Это праздник, потому что съезжаются коллеги из разных городов, из разных регионов, и у них появляется возможность пообщаться, увидеть работы, так сказать, других театров. Это очень и радостно, и полезно. Кроме этого, у этого Януса есть и лицо не парадное, а рабочее. И иногда полное драматизма лицо, потому что пока театр работает в закрытой зоне своего города, не выезжая на гастроли или редко выезжая, не участвуя в фестивалях. В этом театре складывается своя система оценок, иногда и часто совершенно неадекватных обстоятельствам. Оценки завышенные. Мы хорошие актеры, мы хорошие режиссеры, у нас хороший репертуар. И вот они приезжают на фестиваль, и все это рушится, это здание. Иногда очень драматично, они видят, что они находятся просто в задворках театральной планеты. Я, конечно, сейчас обостряю. Просто переоценка бывает иногда очень драматичный, она бьет по судьбам человеческим. Врач, он тоже боль причиняет, хирург, но иногда это надо для лечения причинить боль. Вернее, нет цели причинить боль, в процессе лечения. Поэтому фестиваль, его эксперты, театральные критики, коллеги, они, наверное, причиняют боль, разбирая работы коллег. Но эта боль бывает, если анализ объективен, разумен, полезно. Поэтому фестивали важны. В условиях пандемии это просто мужество тех руководителей театров, которые берут на себя этот ужасный труд. Это так тяжело, и денег нету достаточных, и штата, чтобы предпринять, организовать, не запутаться в этих постановках, кто когда приехал, багаж принять. Там столько иностранцев, куда приезжают, с визами вечные проблемы. Для меня руководители театров, которые принимают фестивали, это люди мужественные. Что касается этого фестиваля и его особенностей, ну, для меня только тут одна особенность. Мало сегодня в России трупп театров юного зрителя, где так много молодых актеров.
И слово театроведу. Дина Давлетшина, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, театровед, театральный критик, участник коллегии критиков Международного фестиваля тюркских театров «Навруз» с 2005 года.
На Чебоксарском фестивале уже сложился свой костяк театров, участвующих в фестивале, и меня лично это очень радует, потому что, наблюдая за ними из года в год, можно видеть какое-то движение, какое-то развитие, иметь возможность это отметить. Я думаю, что для театров это очень важно. Такие оценочные суждения важны, потому что нужны ориентиры театра. Этот фестиваль, мне кажется, особенным еще и потому, что прежде всего он озабочен репертуаром для юного и молодого зрителя. Недаром Среди наград есть две главные награды. Это спектакль для юного зрителя и спектакль для молодежи. Мне кажется, это очень важно, разговаривать с молодежью о тех проблемах, которые их волнуют. На прошлом фестивале вот Уфимский ТЮЗ показал спектакль «Всем, кого касается». Я думаю, что этот спектакль получил одну из главных наград, и я думаю, что это был очень важный момент, потому что тема, которую взялись разрабатывать режиссера и артиста этого театра, она весьма и весьма актуальна. Как-то мы относимся к теме буллинга настороженно, как-то не принято у нас говорить о каких-то молодежных проблемах. Может быть, потому что мы все очень взрослые люди, и это нами пережито уже давно, и в нашей юности это, может быть, не так остро все воспринималось. Современная молодежь, она совершенно другая, она бескомпромиссная, она резкая, она лишена каких-то авторитетов, и, может быть, даже порушены какие-то представления о ценности, те, которые были, скажем, у молодежи моего возраста. И, безусловно, мы должны знать то, что их волнует. Мы должны разговаривать с ними о том, что для них важно, и искать для этих тем современный театральный язык. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся, разбирая спектакли, фестивали, мы говорим об этих вещах. Мне кажется, это очень важный момент для театров. Ну, и что касается детского зрителя, то же самое. Здесь, конечно, тоже надо искать какой-то современный язык. Да, должна быть сказка, да, должно добро побеждать зло. Все это должно оставаться для того, чтобы все-таки какие-то традиции духовного воспитания мы несли нашему юному детскому зрителю. Но поиски современного языка чрезвычайно важны. Тем более, что сейчас у многих детей, которые просто погружены во всевозможные гаджеты. По-моему, я наблюдала несколько раз на отдыхе картины, что ребенок не садится за стол до тех пор, пока ему не включат мультики. Соответственно, надо употребить все влияние театра для того, чтобы показать ребенку, что кроме гаджетов, кроме мультиков, кроме смешариков и прочих современных персонажей, возможно, очень милых, возможно, очень симпатичных, существует еще и что-то другое. Поэтому театр юного зрителя, на мой взгляд, это самый ответственный вид театра. Не просто воспитание, а в деле духовного становления личности.
Завершился фестиваль «Волжская сказка» вчера спектаклем Национального молодежного театра имени Карима из Уфы, музыкальной сказкой «Арба». Правда, произошло это в онлайн-формате. Вообще, фестиваль ушел в историю, но это была замечательная страница, говорит член жюри, драматург, заслуженный работник культуры Чувашии Ольга Тургай.
Это была еще одна замечательная страница истории нашего Чебоксарского фестиваля «Волжская сказка». Фестиваля имени Иосифа Дмитриева Трера, одного из основоположников фестиваля. В этом году фестиваль прошел 6-й раз, и он доказал свою жизнеспособность.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Многострадальный Ви все же вышел к зрителям. Произошло это в Русском драматическом театре Удмуртии. Произведение Гоголя примеряло на себя премьеру 3 раза, и все время что-то мешало. Чуть не сорвалась и эта попытка. О мистике и не только. Влада Оболенская нанесла грим и на 2 часа стала паночка. Для многих актрис этот гоголевский персонаж – желанный, манящий, но в то же время пугающий. Влада сначала была рада получить эту роль, но однажды чуть от нее не отказалась.
Я больше всех говорила, что Гоголь – это мистика, Гоголь, он опасен, нас всех накажут. Ну и сама же наказала, может быть, сама себя, может быть, меня услышали, и мысли мои материализовались.
За сутки до премьеры, она должна была состояться в июле, на репетиции Влада ломает ногу. Ви за чертой переносится на сентябрь и снова отменяется из-за пандемии. Выбрана новая дата – 17 ноября. Но 16-го 2 актера уходят на больничный, рассказывает Яков Ломкин, главный режиссер Русского драматического театра Республики.
Эта гоголевщина продолжается уже почти полгода. Это жизнь, это наши реалии, это наша действительность. Это как раз проверка и труппы, и театра на профпригодность, и артиста в первую очередь. Это еще и невероятные возможности, которые открывают такие экстремальные условия.
срочный ввод двух артистов. В экстремальных условиях Максим Морозов и Алексей Мельников учат движение и текст, помогают им всем составом. Постановка очень сложная, это не чистый ВИ. Режиссер вплел в сценарий еще два гоголевских истории «Майскую ночь» и «Вечер накануне Ивана Купалы». «Нелегко было», — отметил артист русского драмтеатра Игорь Василевский.
«Срывы были. Режиссер один раз так сорвался. Ужас просто. Мы все дорепетировали, все сделали».
Герои встречаются с потусторонним миром. Это то ли духовное училище, то ли мистическая школа. Три ученика вступают в контакт с потусторонним миром. Своими переживаниями, чувствами, грезами и страхами артистам Гоголь наконец-то позволил поделиться со зрителями. Хамида Гайфуллина, Анастасия Стерхова, Ижевск.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер передачи Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!